Ивы шептались на сильном ветру. Иллен Пейн сидел в одиночестве у шатра и точил свой меч. «Пошли», — сказал Джейми, и безмолвный рыцарь встал, искривив губы в улыбке. «Ему это в радость», — подумал Джейми. «Он получает удовольствие, унижая меня каждую ночь. А убить меня было бы, наверное, еще приятнее». Джейми хотелось бы верить, что он делает успехи, но улучшение происходило медленно и стоило ему дорого. Все его тело под сталью, шерстью и вареной кожей покрывали порезы, струпья и синяки. Часовой окликнул их, когда они с лошадьми в поводу вышли из лагеря. Джейми хлопнул его по плечу золотой рукой. «Не теряй бдительности и дальше. Вокруг бродят волки». Они проехали вдоль Красного Зубца до развалин сожженной деревни, мимо которой уже проходили днем. Там, среди закопченных камней и остывшего пепла, они начали свой полночный танец. И Джейми вскоре понял, что перевес на его стороне. Быть может, былое мастерство и впрямь к нему возвращается? Быть может, на этот раз Пейн ляжет спать весь в синяках? Сир Иллен, точно подслушав эти отрадные мысли, лениво отразил последний удар Джейми, перешел в контратаку и загнал противника в реку. Джейми поскользнулся на илистом дне и упал на колени, выронив меч. Пейн приставил свой ему к горлу. Рябины на лице сира Иллена при луне зияли, как кратеры. Издав свой клокочущий смех, он вложил острие Джейми между губами и лишь тогда убрал клинок в ножны. «Лучше б я вызвал на бой Рафа-красавчика, посадив девку на плечи», — подумал Джейми, стряхивая грязь с золотой руки. «Сорвать бы эту безделушку, да зашвырнуть в реку. Ни на что она не годится. Да и левая, немногим лучше ее». Сир Иллен ушел к лошадям, предоставив ему выбираться из воды самому. Хорошо, хоть ног у него по-прежнему две. Последний день похода выдался холодным. Ветер раскачивал голый лес и гнул тростник на Красном Зубце. Джейми, ехавший рядом с Даваном, чувствовал укусы этого ветра даже сквозь зимние шерстяные одежды королевской гвардии. Ближе к вечеру показался Риверран, стоящий на узком мысу на месте впадения камнегонки в Красный Зубец. Замок Талли походил на большой каменный корабль с носом, направленным вниз по течению. Сложенные из песчаника стены в золотисто-красных лучах заката показались Джейми толще и выше, чем ему запомнилось. «Этот орешек разгрызть не так просто», — угрюмо подумал он. «Если черная рыба не захочет договориться, придется нарушить клятву, данную Кейтлин Старк. Клятва, которую он принес своему королю, важнее». Понтон через реку и три больших лагеря осадной армии располагались именно так, как рассказывал Даван. В лагере сира Римана Фрея к северу от камнегонки, самом большом, порядка наблюдалось меньше всего. Над ним торчала виселица вышиной с требушет. На помосте стояла одинокая фигура с петлей на шее — Эдмар Талли. Джейми ощутил укол жалости. Заставлять его стоять вот так день за днем. Уж лучше отрубить ему голову и покончить с этим. За виселицей раскинулись, как попало, костры и палатки. Фрей и их рыцари благоразумно поставили свои шатры выше отхожих канав. Ниже стояли земляные лачуги и обозные телеги. «Сир Риман, чтобы его ребята не заскучали, снабжает их бабами, устраивает для них петушины и кабаньи бои», — сказал сир Даван. «Даже певца завел. Провалиться мне. Наша тетушка, ты не поверишь, привезла этого белозубого Уотта из Ланиспорта, так что Риману поневоле пришлось взять и его. Не запрудить ли нам реку, чтобы их всех затопило, кузен?» Джейми видел лучников на зубчатых стенах замка. Над ними реяли знамена дома Талли. Серебряная форель на поле из синих и красных волн. Самую высокую башню, однако, венчал другой стяг. Длинный белый штандарт с лютоволком Старков. «В первый раз я увидел Риверран зеленым оруженосцем», — сказал Джейми кузену. «Старый Самнар Кракихол послал меня сюда с письмом, которое не желал доверять ворону. Лорд Хостер продержал меня тут 2 недели, обмозговывая ответ. И за столом я всегда сидел рядом с его дочкой Лизой». «Неудивительно, что ты надел белое. Я бы сделал то же самое на твоем месте». «Ну, Лиза была не так уж дурна. Сказать по правде, даже совсем не дурна. Хрупкая, с ямочками на щеках, с длинными золотисто-рыжими волосами, но застенчивая. То молчала, то вдруг принималась хихикать. Сарсейного огня в ней не было и следа. Кейтлин, ее старшая сестра, казалась более интересной, однако ее уже просватали за молодого северянина, наследника Винтерфелла. Впрочем, в те годы ни одна девушка не интересовала Джейми так, как знаменитый брат лорда Хостера, который прославился, сражаясь на ступенях с 9-грошовыми королями. Во время трапезы Джейми, даже не глядя на бедняжку Лизу, приставал к Бриндону Талли, упрашивая его рассказать про Мьелиса Чудище и Эбенового Принца. «Сир Бриндон тогда был моложе, чем я теперь», — прикинул Джейми, — «а я был моложе Пека». Ближайший брод находился чуть ниже замка. Чтобы попасть в ставку сира Давана, им пришлось проехать через лагерь Эмона Фрея, мимо шатров речных лордов, которые преклонили колено и были прощены королем. Джейми видел знамена Лайчестеров и Венсов, Рутов и Гудбруков, желуди Смолвуда, плесунью Пайпера и думал о тех знаменах, которых здесь не было. Отсутствовали серебряный орел Малистеров, красный конь Бракенов, сова Мертонов, переплетение змеи Цегов. Все они возобновили свою присягу Железному трону, но участвовать в осаде не пожелали. Бракены, правда, сейчас сражаются с Блэквудами, а вот остальные... Хороши новые друзья. Их преданность кончается там, где речь заходит о собственной шкуре. Риверран должен быть взят, и скоро. Чем дольше затягивается осада, тем больше соблазна для непокорных вроде Титуса Блэквуда. У брода Сиркенеса Скайса протрубил в рог Геррека. Это должно было выманить черную рыбу на стену. Сир Хьюго и сир Дермонт переправились первыми, расплескивая мутно-красную воду. Один с белым штандартом королевской гвардии, другой со львом и оленем Томмана. Остальное войско последовало за ними. В ланнистерском стане стучали деревянные молотки, возводя новую осадную башню. Две другие стояли уже готовые, покрытые сырыми лошадиными шкурами. Между ними помещался таран на колесах, деревянный ствол с обожженной на огне верхушкой, подвешенной на цепях под деревянным навесом. Даван, как видно, времени зря не терял. «Милорд, где будем ставить шатер?» — спросил Пек. «Здесь, вот на этом пригорке». Джейма указал нужное место золотой рукой, не слишком приспособленной для такой цели. «Обозы вон там, лошадей туда. Нужду будем справлять в канавах, которые любезно выкопал для нас мой кузен. Позаботьтесь, чтобы границы лагеря были надежно защищены, сир Адам». Джейма не ждал нападения, но повторения шепчущего леса тоже не желал. «Не созвать ли Харьков на военный совет?» — спросил сир Даван. «Подождем до моего разговора с черной рыбой». Джейма поманил к себе безбородого Джона Битли. «Вытряси пыль из мирного знамени, а потом ступай к замку и передай сиру Брендону Талли, что завтра на рассвете я хочу говорить с ним. Мы встретимся на подъемном мосту». «Лучники, милорд!» — встревожился Пек. «Ничего». Джейми спешился. «Поставьте шатер и установите мои знамена. Посмотрим, кто и как скоро прибежит ко мне на поклон», — добавил он про себя. Долго ждать ему не пришлось. Шатер поставили, и Пия с помощью пека раздувала жаровни. Последнее время Джейми, засыпая, частенько слышал, как они совокупляются в уголке. Когда Гаррет расстегивал ему поножи, полотнище у входа откинули, и голос его тетушки прогремел. «Ну вот и ты, наконец!» Из-за плеча, заполнивший весь проем дамы, выглядывал ее супруг Фрей. «Давно пора. Не хочешь ли обнять свою старую толстую тетку?» Она раскрыла Джейми объятия, и у него не осталось иного выбора. Дженна Ланнистер даже в молодости угрожала выплеснуться за пределы своего лифа.